Я хочу коснуться здесь одной темы. Тема очень принципиальная. Тут в начале нашей главы появляется Амуда Анан, стол, облачный столб, вести их в дороге. Потом появляется Амуд Эш, буквально столб огня ночью. Есть совершенно особая вещь, которую нам сейчас обсудить ее немножко. Это пребывание нашего народа и при выходе из Египта до прихода во Святую Землю, что называется Дора Мидбар, поколение пустыни. Я не буду сейчас вдаваться в Кабалу, но скажу просто одну вещь. В Кабале есть такое понятие Анагат Дора Мидбар, направление поколения пустыни. Это совершенно особое правление, которое идет вразрез с обычным правлением Всевышнего в другие времена. Я сейчас не буду касаться Кабалы. Давайте просто немножко сами попытаемся увидеть это. В принципе, с нашей главы начинается до конца практически Хумыша. До конца. Это у нас Анагат Дора Мидбар. Дора Мидбар. Это глава, это все реально. Ну, что нам видно нашими глазами слепыми в первом тексте? С одной стороны, божественное провидение ясное, ясное. С другой стороны, колоссальнейшие испытания. Даже при всем этом вот открытом божественном провидении, большие грехи, большие падения, те же тяжелые наказания. То есть, то есть какое-то особое, так сказать, поведение, которое мы не наблюдаем в другие времена. Ну, почему бы тяжело, когда и можно понять. Еще когда видит явное правление Всевышнего, и он идет не по его воле, то греха его гораздо больше. Когда люди перепроносят через рассеченное море идол Михи, то, конечно, это претензии гораздо больше, если идол у них был в другое время. Я помню, когда-то я видел, очень много лет назад, в книге Равляу Китова «Север туда», очень важное замечание, просто определяющее очень во многом «Анагат Дора Мидбар», «Управление поколения пустыни», что то, что в течение поколений было скрыто, в поколении пустыни это было открыто. Пример. Человек может бегать за заработком, больше, чем у него дорога в Рош ха-Шана и Кипур, он не заработает. Не заработает. Слышал, например, две истории, просто пример этого. И сказал один еврей, очень хороший еврей, который жил какое-то время за границей, одну историю, что жили в одном доме, потом было в Америке или в Канаде, два еврея. Один соблюдающий субботу, а другой нет. Как-то они оба работали, то есть у них была та же специальность, та же работа. Ну, жили примерно на том же уровне материальном. И постучал еврей, как-то нерелигиозный, к соседу, хочет с ним поговорить. Ну, пожалуйста, поговорим. Я сел и сделал расчет. Я работаю в субботу, ты сегодня не работаешь. То есть уже выпадает в год 52 дня работы. Я работаю в праздники, ты в праздники не работаешь. Не работаешь. И получается, что он сделал подсчет, что ты работаешь в год, я помню, 70 с чем-то дней меньше, чем я. Пятую часть примерно года. Вот, то есть мне за 20 лет значит, надо иметь заработок, 5 месяцев умножить на 20. Если не 5 месяцев, а пятую часть года умножить на 20, это лишние 4 годовалые зарплаты. Скажите мне, где они? Где они? Это сказано в нашей главе. что в субботу ман не найдешь в поле. В субботу заработок не находят. Там его нету. То есть то, что там было открыто, значит скрыто. Был один еврей, это нашей общине непонятно. Но есть такие традиционные, в кавычках, семьи, которые... Там был, был один таксист, которого один из раввинов Афакимской общины приблизил к Торе. Я на нем часто ездил, когда мне нужно было ездить. Он был из семьи восточных евреев. И он, как мне сам рассказал, просто в дороге он мог сделать кидуш в лель шаббат и поехать на работать на такси. Как-то он поехал с одним из раввинов нашей общины. Он говорит, попробуем, давайте сейчас не поработаем в субботу, посмотрим, потеряешь ли ты зарплату или нет. В те времена еще таксисты чинили машину в Газе. Это еще не было, даже происходит сегодня. Я, говорит, проверил. Я перестал работать в субботу. Я этого ничего не слышал. И то, что я раньше зарабатывал в субботу, я давал автомеханику в Газе. Значит, не работаю в субботу, а зарабатываю не меньше. Это просто один из примеров, то, что называется «Анага дормит бар». Что то, что во время поколения пустыни было скрыто, открыто. То есть ман нельзя было найти в субботу. Не было. Не было. То есть шутка ман – это символ пропитания. То есть в субботу это не время поиска пропитания. В субботу не зарабатывают. И даже в случае, когда можно сделать какие-то вещи и даже получать за зарплату, есть общее правило, что тот делает в субботу, тот не получит. Энба за симан браха. Вот этого брахи ему не будет. Кроме случая, есть мецва, мецва в этом, это сейчас не наши детали, это случай, есть мецва, это вещь другая. Конечно, если там нет никакого нашей субботы, в самой работе, понятно, имеется, там, подать ешиве, еду, бахурим и так далее. И в этом отношении, я думаю, что можно мне сказать, один маленький друж, он касается и нашего места в Торе, и конца книги Шмот. Тут говорится, что Всевышний идет перед ними днем в облачном столбе, катим дорогу, а ночью огненном столбе. Осветим дорогу уже идти днем и ночью. Также кончается наш хумаш Шмот. Тут говорится так. Ки анан адуйно яла мишкон, йомам вэш тие лой лайлом, бой лейней кол вэйс Исроэль вэхол масэем. То есть облако Всевышнего будет на скинии завета днем, и огонь будет ночью в глазах всего народа дома Израиля во время всех их переходов. Я думаю, что есть один хотя бы намек, я думаю, что можно здесь сказать. Говорится, Бахоль Масаим есть то, что называется переходы в пустыне. Есть также путь нашего народа до сегодняшнего дня. Есть две ситуации в нашем народе. Одна это когда есть храм, есть мишкан, когда есть присутствие шхины в храме. Это тоже соответствует понятию анан, то есть облако Всевышнего, Всевышнего. Когда мы это видим, когда это называется день. Когда день это время, когда это открытие божественного лица. То есть это противоположное стерпаны. Лайла, ночь. Об этом говорится в начале книги Эйха, плач Иеремии, «Бахоти в кеба лайла». Будешь плакать ночью. Что написал Раши, что такое плач ночью? Месяц в изгнании. У нас есть ситуация, когда днем разведут открытые присутствия шхины, связанные с жертвоприношением в храме, а ночью Время изгнания нас ведет с огненной столб. Что такое огненной столб? Об этом говорит в начале книги «Дерех эц Хаим», Рабби Шхайм Луцато. Есть по-русски, мы издали это, сейчас отрывки из этой книги, предложение книги «Дерех Твунот», что Тора называется огнем. Я скажу одну вещь. Я поделюсь некоторыми своими ощущениями. И, может быть, скажете, какое это нам имеет отношение. Я думаю, что да, имеет отношение. Меня вчера немножко огорчили в Лейль Шаббат. Сказали, что два великих мудреца Торы, сейчас не важно, кто они физически слабые и здоровые, не выходят. И меня это очень огорчило. И тот, и другой, можно сказать, Абхаим Каневский, Рав Шмуэль Ойербах, два больших, так сказать, столпа огня перед нашим народом. И когда они слабы, когда они не могут нормально молиться, учиться, это пугает. Это пугает. Нам надо просто знать. Нам надо думать о том, какие будут столпы огня перед нашим народом через 10-20 лет. Надо думать, как себя сделать. Может быть, не такими большими столпами огня, но каждая община есть больше, меньше. Потому что был только столб огня. Столб огня – это столб Торы. Так что Тора в нем горит. Сказал мой учитель очень давно, Рабяка Фридман Шейбари. Мне тогда было 25 лет, а ему 47. Сказал так, он еще не был дедушкой. Он сказал такую вещь. Нам надо думать, чтобы нашим внукам было кого увидеть. Было кого увидеть. Мы видели в своем деде столб Торы. Скажу одну вещь. Я расскажу просто одну историю. Она, может, не так актуальна для нас, но послушайте, это интересная очень история. Был такой большой еще человек, Маарам Шапиро. Что такое Маарам Шапиро? Человек, который основал изучение ежедневного листа Талмуд. То есть, я не буду сейчас обсуждать, кому и как нужно и полезно сделать кому-то, но наоборот, это вредно. Это совершенно не моя тема. Но то, что есть сегодня во всем мире, думаю, что 100 тысяч людей, по крайней мере, благодаря ему учит ежедневно дав, это его заслуга. Есть известная история, есть в Нью-Йорке поезд из пригорода в Нью-Йорк, там есть в вагоне одном, есть ежедневный уже много-много лет урок дав и дав ими во время поездки. Это известная вещь. Что-то началось. А мальчик, когда он думал, что назвали его Мейеркой в той или иной форме, у него загорелся мальчиком, ребенком, у него загорелась идея сделать такую программу учебы для всего еврейского народа, чтобы все учили один и самый дав. Он был ребенком. Слышал от кого-то большого раба, что вот эта история, надо относиться к уважениям, к мечтам ребенка. Этим пренебрегать. Знаете, есть одна проблема. Проблема всех нас. Есть такое понятие «выигба либо ватаркаэша». Человек должен поднять себя не в смысле гордыни, а действительно знать, что Всевышнему дано ему много, и очень много, и нас ожидают, что мы, потому что нам дали, что мы действительно были большими людьми. Мы в этом листе привели сейчас к словам Рабейна Йойна. Это очень важные слова. Касается не всех нас. Можно начать учиться и в 25 лет, и в 30 лет. Сказал учитель Рабейна Фридман, важно не когда человек начинает учиться, просто когда он кончает. Человек учится в 10 лет, 15, и кончит в день, когда он женится. Он сейчас учится в 25 лет, и учится потом до 20. Понимаете, тут есть вещь принципиальная. Тут наша, конец нашей главы – это встреча наша с Амалеком. Немножко там перед субботой, у меня был урок, если урок, то у нас в Ешиве, коснулся нескольких объяснений, что такое рифью надай меатора. Буквально ослабление, руки, скажем, ослабевшие от Торы. Это вообще такое странное понятие. Вообще, у Тора как будто вроде учат не руками. Не руками. Что такое Лифина да имя Тора? Что такое? Я что такое вещь? Есть такое понятие. Ритха дурайса. Буквально огонь, когда человек горит, когда занимается Торой. Говорит Гмара Масехет Таанит, если видишь мудреца Торы, он сказал так, даже там Пецур Мерабон, он имеется даже не мудрец Торы, а хорошо работающий на собой шиботник. Если видишь, он сердится, ты должен думать им хорошо. Почему? Потому что Тора в нем кипит. Тора в нем кипит. То есть Тора – это огонь. Знаете, есть два способа занятия Торой. Человек сидит, что-то читает. Немножко дремлет параллельно. И, ну, каждый делает его по-своему. Но то, что он делает, это в нем не живет. Это не живет всей силы. А есть, когда Тора в нем живет. Он горит тем, что, то, что он делает. Вот если он горит, это получается амуд эш лаир лаэм. Получается столб огня. Надо, конечно, не уметь не сердиться, потому что там в Талмуде, что даже если он горит Торой, надо научиться говорить сдержанно, это понятно. Нужно сказать, ну, надо ни людей не обжигать огнем, а освещать их светом. Но если человек не горит, в нем это такая вот дань обычаю, дань привычки, дань даже такая религиозная обязанность послушать урок раз в день, даже самому поучиться, ну, когда он себя в это не вкладывает в это по-настоящему, он этим не живет. Это у меня пример, то, что называется Рафу Ядай Минатура, хотя он да учится. Ну, остальные комментарии все сейчас оставим, это сейчас не наша тема.